Возьми крышу этой КамАЗа. Итак, сегодня я хотел проанализировать один документ. Он является в некотором смысле базовым для деятельности епископа Диомида Чукотского. Потому что все остальные документы, а епископ Диомид сейчас проявляет так очень большую активность, вот, они как бы вытекают из этого документа. Для начала, я перед тем, как говорить об самом этом документе, нужно сказать несколько слов об самой проблеме как таковой. Существует такая проблема, что люди часто под видом ревности о православии борются не за православие, а непонятно за что. Вот, собственно говоря, именно вот с этим связана проблема епископа Диомида. То, что он под видом ревности православия часто, не во всех случаях, а в некоторых ряде положений, принимает под видом борьбы за православие какую-то политическую борьбу, что, конечно, для нас совершенно неприемлемо и не угодно Богу. Сейчас одну вещь возьму. И вот это понимание, что часто, что, которое очень многие бывает, что главное, чтобы человек был ревностным, да, чтобы его гнали, а если же гонит, неважно за что, что он потому хороший, а на самом деле очень многих подводит. Вот, например, когда был раскол, великий раскол 17 века, там очень многих люди, они восторгались, до сих пор восторгаются схизматиками, раскольниками, потому что они такие вот ревностные, да? Потому что они не побоялись пойти на смерть за свои убеждения. Но если человек идет на смерть за свои лживые убеждения, ничего хорошего от этого не получается. Вот, потому что ревностность как таковая, она не является еще положительным явлением. Помните, с вами мы слышали апостола Павла, когда он про евреев говорил, что они имеют ревность Божию, но не по разуму. И вот ревность не по разуму, она привела их к богоубийству, привела их к тому, что Господь их наказал рассеянием, рассеяние по всему миру, наказал их отнятием храма Божия, да? Наказал их постоянными еврейскими погромами, которые сопровождают их в течение всей жизни. Это пример того, что происходит от ложной ревности. Важна не ревность, а следование истине, понимаете? Это самое важное. Человек, который ревностно следует лжи, или человек, который не ревностно следует истине, кто из них лучше? Кто хотя бы не ревностно следует истине, понимаете, да? Вы понимаете, с этим можно с чем сравнить? Человек, который не ревностно следует истине, он подобен человеку, который идет к цели, но медленно, так? Вот. А человек, который ревностно следует не истине, а лжи, он подобен человеку, который быстро-быстро бежит в противоположном направлении. Понимаете? И чем он быстрее бежит, тем на самом деле он дальше от истины, от Бога удаляется. Понимаете? Вот это вся проблема современности. То, что люди подменили ревность Божию, которая требуется Священным Писанием, ревностью просто. Ревность просто, это не положительное, не десятое качество. Это некое просто качество. Оно может быть просто даже крайне опасным. Например, посмотрите, например, шахидов. Уж они-то ревность имеют, так ведь? Человек, который взрывает себя, он явно идет, он такая ревность, человек на смерть идет, да? Лишь бы последовать своему Аллаху. Но я не думаю, что Бог принимает. Потому что человек, который творит такие беззакония под видом ревности, он, конечно же, чужой Бога. И вот теперь такое некое предисловие я сказал, чтобы мы с вами не обольщались ревностностью или активностью, да, а все проверяли единственным критерием, божественным откровением. Мы с вами православные христиане, как вы об этом сегодня, да, красиво и божественно разглашали, и мы следуем божественному откровению, учению Бога данного через Священное Писание и согласие отцов, учению Вселенских Соборов. Нам другого абсолютно не надо. Вот, кому надо что-нибудь другое, тот, он, конечно, не православный христианин, вот, он будет называться еретиком. Потому что он прибавляет к Слову Божию что-то, а Господь сказал, что кто прибавляет к Слову Моему, того Господь и прибавит наказание, да, которое описано в книге Апокалипсис. А кто убавит от Слова Божия что-то, того Господь не допустит в Новый Иерусалим. Это очень важный принцип, что мы должны поддержать предание, не прибавляя и не убавляя, понимаете, и им проверять абсолютно все. Проверяем им епископов, священников, патриархов, да, и соборы. Все проверяется именно с критерием священного предания. То, чему учили все, всегда и повсеместно. Итак, теперь я зачитаю сам документ. Сначала прочитаю полностью, а потом мы проанализируем. Так? Полностью прочитаю, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Сам документ не очень длинный, и мы с вами поймем. Посвященный диамит епископа Надырский-Чуковский. Пора пресечь беззаконие. Обращение ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, монашествующим и всем верным чадам Святой Православной Церкви. Мы, клирики, монашествующие миряне Надырско-Чуковской епархии, во главе с нашим архипастырем и отцом Пресвященным епископом Диамидом, обращались ко всем верным христианам Православной Церкви. Наше обращение вызвано той болью и скорбью, которая сейчас наполнит души всех искренне стремящихся к спасению православных христиан. Данное обращение составлено в исполнении слов Христа Спасителя. Если обличит тебя согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает, то скажи церкви. А если и церковь не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. В настоящее время в Русской Православной Церкви Московской Патриархии, членами которой мы являемся, существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения. Первое. Постоянно набирает силу этическое учение экуменизма, стремящегося пойти во славу Священного Писания и церковных канонов и своих правил, стремящегося учение объединить все веры в одну религию или, по крайней мере, духовных примирить. В рамках этого движения совершаются совместные молитвы с еретиками, вереги присутствуют на православном богослужении, причем нарушаются 45, 46, 40 и 65 апостольские правила, 32, 33, 37 правила Латинского собора. Учащаются приветственные братские послания православных инославных, противоречит словам апостола Иоанна Богослова. Кто приходит к вам в неполность всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, и приветствующие его участвуют в злых делах его. Проводятся совместные встречи и заседания, как вопреки словам Божественного Писания, блаженны муж и жени на совет нечестивых. Еретика первого-второго разумления, отвращайся. Второе. Развивается развитие духовного соглашательства, неосердианства, подчиняющего церковной власти мирской, зачастую богоборческой власти, в ущерб богодарованной свободе. Это противоречит учению апостола Павла и так стоит о свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергается опять игу рабства. Если бы я не угождал людям, не был бы рабом Христовым. Именно это является главной причиной участия церковной деятелей в экуменизме, одобрении ими глобализации, а в дальнейшем подчинении церковной организации единому мировому лидеру. Третье. Молчаливое согласие вместо обличения от народной политики существующей власти, приводящей к распаду государства, демократическому кризису и другим негативным последствиям. Четвертое. Оправдание и благословение персональной идентификации граждан при ошибочном утверждении, что понятие внешних знаков и символов, навязанных новым временем, не может повредить душе без осознания отречения от Бога. Четкая тенденция к дискриминации верующих по принципу несогласия с процессами глобализации, наличие старого паспорта, отказ от ННН на храмы и монастыри, практика неисконечных мер среди церковных наказаний, священникам и монашествующим, запрещение священного служения, удаление с места служения и так далее. Пятое. Одобрение демократии, призыв к голосованию за определенных политических лидеров вопреки законным канонам и нарушение соборной клятвы 1613 года. Шестое. Проведение межрелигиозного саммита с обращением к лидерам Большой Восьмерки, что является признанием их власти. Большая Восьмерка является органом мирового масонского правительства, подготовить приход единого духовного лидера, то есть Антихриста. Поэтому вся сотрудничество с ними духовно опасно. По словам архиепископа Верки Таушева, необходимо помнить и знать, не может истинная церковь Христова провозглашать и утверждать какую-либо ложь или вступать в содружество или сотрудничество с врагами Христовыми. Поэтому все эти епископы, клирики, миряне, которые в этой лжи участвуют, и с врагами нашего Господа и Спасителя так или иначе дружат или сотрудничают, православным только по имени. Седьмое. На прошедшем саммите религиозных лидеров в итоговом документе, подписанном всеми запрошенными представителями религиозной конфессии, была свидетельствована вера в единого одного Всевышнего. Будем хранить мир за заповеданным Всевышним. Мы не считаем, что у нас один Всевышний с иудеями, мусульманами и прочими учениями и религиями. В Иудее Господь сказал, что ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоть отца вашего. Мусульмане считают Всевышним Аллаха, Сына Божия простым человеком, простым пророком. Господь же сказал, что я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, а только через меня. Об этом же учили апостолы. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий отвергающий сына не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть не есть от Бога, но это дух антихриста. Один Господь, одна вера, одно крещение. Призыв религиозных лидеров, в том числе и представителей РПЦМП, подписавших документ, гласит: уважать и принимать друг друга, невзирая на религиозные, национальные и другие различия. В этом мы видим противоречие евангельскому учению, кто приходит к вам и не переносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Восьмое. Мы выражаем свое несогласие с официальным заявлением по социальному телевидению о единстве нравственных ценностей у православия, иудаизма, мусульманства и католицизма. Это ложное мнение. Мы не можем иметь единой нравственной ценности современного иудаизма, его моральным кодексом Талмуда, под которым все люди, кроме евреев, гои. Мы также не можем иметь единой нравственной ценности с мусульманами, допускающими, например, многоженство. Мы не можем иметь единой нравственной ценности с католицизмом и его морали ордена иезуитов. Девятое. Мы озабочены и не согласны с поправлением принципа соборности в связи с долгим отсутствием созыва по местному собору, передачи важнейших функций собора к еврейскому. Так как в уставе 1988 года Русская Православная Церковь, высшая власть в области вероучения и у церковного суда, законодательное и исполнительное судебное, принадлежит по местному собору. А по уставу 2007 года Киевский собор является высшим органом иерархического правления Русской Православной Церкви. В заключение нашего послания мы просим, умоляя перед лицом всей Церкви Христовой, архиепастыри, пастыри, монашествующих земельян, причастных тем или иным образом к причисленным вышли отступлением от чистоты евангельского, догматического и канонического вероучения, обратиться от пути отступления, принести плоды достойные покаяния, да будет прибудем же все едины в чистоте православной веры, обращаясь также ко всем членам Русской Православной Церкви, с призывом поддержать наше обращение. Благоявление Господня, 2007 год. Священный Диамид, епископ Анадырский и Чукотский. И снимаю еще ряд критик. Что можно сказать, вот текст мы прочитали, так? Теперь мы давайте разберем этот текст подробно. Дело в том, что главная проблема наша, то, что мы с вами очень часто, как обращаемся, мы с вами смотрим внешнее ревность, православные слова, так? И раз так, раз здесь правильно, то и все правильно. Понимаете, да, принцип какой, что если какая-то часть, она является абсолютно справедливой, то является справедливым абсолютно все. Это неправда, так ведь? Вот и любой еретик вам скажет кучу совершенно справедливых вещей, так ведь? Римский католик скажет, что есть Бог. Правда это? Есть, да? Что Бог Троица. Согласны с этим? Согласны, так ведь? Но из этого не следует, что правое учение о главенстве Папы, из этого не следует, что правое учение об том, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, да? И другие уже учения католичества этим не оправдываются, потому что католики правду сказали. Здесь же мы точно так же должны смотреть именно конкретно на каждый из пунктов этого учения и сверять их с писанием правил, да, и со всем остальным корпусом святического наследия. Начнем с заглавия. Обращение ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, нанаштающим всем верным сечатам Святой Православной Церкви. Епископ Диамид обращается к крущим Святейший Патриарх. Святейший Патриарх обращается как? К верным чадам Русской Православной Церкви, да? А епископ Диамид обращается к Вселенской Православной Церкви. Он себе присылает фактически, вот как Папа Римский, он обращается к городу и миру. Вот так вот епископ Диамид у нас, Папа Чуковский, похоже, да? Епископ всей планеты обращается ко всей планете. Потому что, конечно, совершенно с точки зрения канонической недопустимо. 34-е правило святых апостолов говорит: епископу всякого народа подобает знать первого в них и признавать его как главу, и ничего превышающих власть не творить без его рассуждения, так творить же каждому только то, что касается до его епархии и до места в ней принадлежащих. Ну и первое, ничего да не творит без рассуждения всех, ибо таково будет единомыслие и прославится Бога о Господе в Духе, во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух. То есть здесь даже само обращение является просто превышением полномочий. Представьте себе, вот я, например, обращусь ко всему там, к царицкому приходу. Скажу, царицкий приход, извольте там, да, делать то, что я скажу. Вот мне не нравится, как у вас там богослужебная практика, к примеру, да, проходит. Исправьте там богослужебную практику, потому что мне она не нравится. Я сказал. Я не имею, у меня нет компетенции. Я, представляете, какого? Храма Прокопия Даниила Казимирска, да, и временного храма апостола Фомы. Вот в рамках этого храма я обладаю правом определять количество богослужений, меру богослужений, да, в рамках церковного устава, естественно, так? Я обладаю здесь правом там каким-то образом управлять этим приходом, да, потому что мне это право поручено Святейшим Патриархом. Точно так же, как Святейший Патриарх, он является первым из епископов Русской Церкви. Он является главой епископа Русской Церкви, он обязан быть предстателем перед всеми епископами Русской Церкви и за них отвечать перед Вселенским Православием. И он один имеет право обращаться к всей полноте Русской Церкви. До тех пор, пока он не будет отдан под законный церковный суд. Это понятно, да? До решения закона церковного суда. Епископ имеет право обращаться к кому? К своей епархии. Это его прямая должность, так? То есть, например, епископ Диамид обратился к Чукотской епархии, это было полностью в его праве, так? Он имеет право и обязан это делать, как любой епископ. Вот, если он это не делает, то таким образом получается, что он пренебрегает своими обязанностями епископа. Здесь же епископ Диамид, мы видим, он превысил свои просто полномочия, поступил в ордень 34-му правилу святых апостолов. Фактически узурпировав себе власть даже не одного патриарха, да, а фактически всех патриархов. Потому что со всех патриархов обращаться не имеет права никто, кроме собрания вселенских патриархов. Вот когда нужно обратиться со всей планеты православия, тогда обращается само собрание вселенских патриархов, а не только один патриарх. Патриарх Алексей не имеет права обратиться вот с такой формулой, к которой обратился епископ Диамид. Даже патриарх Константинопольский не имеет такого права. Даже если бы Папа Римский был православным, он бы такого права не имел бы, понимаете? Это вот такой, это папизм на таком настоящем классическом римском, таком римско-католическом стиле. Вот. Это уже само по себе, конечно, настораживает. Вот. Мы продолжим. Дальше, если посмотрим... Мы пропустим то самое предисловие, которое связано со скорбью и болью. Мы понимаем их, откуда идет эта идея. Мы, безусловно, не считаем, что епископ Диамид он там является каким-то политиканом или каким-то человеком, который там занимается какой-то заказ выполнять. Я на самом деле так не считаю и не думаю. Вот. Епископ Диамид высказывает мнение очень многих людей, которые существуют в русской церкви. Не то, что многие этих идей придерживаются, не значит, что эти идеи правильные. Мы сами знаем, да, множество случаев, когда иконоборческая ересь захватывала вообще всю Костомскую церковь, да, например. Или целая римская церковь полностью охвачена ересью до сих пор. И не может из нее встать. Поэтому здесь мы можем сказать, что епископ Диамид просто продиагностировал в некотором смысле ту болезнь, которая уже есть. В русской церкви болезнь не существует. А существует и реальное возмущение, реальное беззаконие, которое тоже творятся. И то есть и другое, естественно. Итак, первое, самое страшное, что говорит епископ Диамид, он говорит, что в настоящее время в Русской Православной Церкви Московской Патриархии, членами которой мы являемся, и существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения. Говоря под русским языком, это обвинение в ереси целой церкви. Фактически епископ Диамид обвиняет Русскую Православную Церковь Московской Патриархии в придерживании лжеучения, ереси. Это тяжелейшее обвинение, как вы понимаете, да? Которое требует доказательств. Да. На самом деле это очень страшный момент, потому что обвинить в ереси целую церковь необходимо, на самом деле, для этого иметь веский аргумент, так? А? Нет, ну почему? И поместная церковь-то может спасть ересь. Почему? Римская церковь впала в ересь. Такое, в принципе, возможно. Мы вполне имеем право... Нет, римкатолики не обвиняют православную церковь в ереси, как известно. Они говорят, что мы схизматики. Вот. А Диамид, владыка Диамид, он обвиняет в ересе русскую православную церковь. Русскую, не всю вселенскую церковь, да, русскую православную церковь. Вот. Такое, в принципе, возможно. Да, мы знаем, что целые огромные церкви отпадали от единства вселенского православия. Это, в принципе, возможно, так? Но под ересью что называется? Ересь называется искажение православного учения. Как если мы откроем с вами опять-таки церковные каноны, первое правило святого Василия Великого, мы там увидим, что такое ересь. Святой Василий говорит так. Древние положили принимать крещение, ни в чем не отступающее от веры. Посему иное нарекли они ересью, иное расколом, а иное самочином сборищем. Еретиками назвали они совершенно отторгнувшихся и самой вере отчудившихся. Раскольниками, разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и вопросах, допускающих врачевание. А самочинными сборищами, собрания, ставленными непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом. Итак, вот, здесь, если мы говорим об ереси, значит, идет речь о повреждении самих основ учения. Да? То есть, например, учение о Троице, учение об Боговоплощении, о Церкви и так далее. Вот, первое, в чем заключается с точки зрения владыки Диамида, отступление. Первое, постоянно напирает силу еретического учения экуменизма, стремящегося обойти словом Священного Писания, церковных канонов и правил, садическое учение объединить все веры в одну религию или, по крайней мере, духовно их примирить. Вопрос такой, откуда владыка Диамид взял, что она набирает силу? Вообще, как таковое экуменическое движение ересью как таковой не является. Ересь является определенное учение, доктрина, так? Что такое экуменическое движение? Экуменическое движение – это попытка объединить христиан. То есть во всей вселенной. А само по себе желание – это хорошее? Безусловно, хорошее, да? Разве плохо, чтобы все люди, верующие в Иисуса Христа, верили одинаково, так? И входили в единую церковь? Об этом мы сейчас только что молились, так ведь? обмолились, чтобы никаких ересей и расколов не было, да? Сейчас буквально умоляли Господа, чтобы все прекратилось. На каждой литургии мы просим о соединении всех, само желание объединить всех христиан, все ничего плохого не содержат. Но при условии вопрос, как объединить? Да, вот возникает вопрос, как объединить? И здесь возникает как раз вопрос. Объединить можно несколькими способами. Рим говорит, верьте как хотите, подчиняйтесь римскому папе. А для нас это предоставление неприемлемо, потому что мы убеждены, что единственным главой церкви является Господь Иисус Христос. Он возглавляет Вселенскую Православную Церковь, он ее действующий глава, никаких заместителей он не оставлял, потому что он церковь свою не покидал. Так как он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Второй вариант какой? Второй вариант это протестантов. Они говорят, что существует, что единая церковь, она разделилась на множество ветвей, в каждой из которых есть часть истины, и каждый из которых является как бы содержит в себе частичку той истины, которая была изначально. Вот, а нет полноты истины ни одной из конфессий. Эта теория является, безусловно, лжеучением. Самым настоящим классическим лжеучением. И осуждено это лжеучение архиерейским собором 2000 года. Столь немилый епископ Диамиду. Специально 2000 собор, собор 2000 года юбилей, да, который был у нас в храме со Спасителя, на освящении храма со Спасителя, сказал, что православная церковь, я сейчас даже процитирую дословно, православная церковь, она учит, что не может принять за то, что несмотря на исторические разделения, принципиальные, глубинные единства христиан, якобы нарушено не было. И что церковь должна пониматься как совпадающая со всем христианским миром, что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров. Совершенно неприемлемо связанная с вышеизложенной концепцией так называемая теория ветвей, утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных ветвей. Для православия неприемлемо утверждение о том, что христианские разделения существуют лишь на исторической поверхности и могут быть исцелены и определены при помощи компромиссных междеденоминационных соглашений. Православная церковь не может признать равенство деноминаций. Отпавшие от церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в котором находится ныне. Имеющие догматические расхождения должны быть преодолены, а не просто обойдены. Видите, вот это учение русской православной церкви Московской патриархии сейчас. Он 2000 год, совсем не, да, недавно. Вот. Это официальный документ, который сейчас действует. Вот зайдите на официальный сайт Московской патриархии, вы увидите прямо, что этот документ висит прямо на первой странице. Вот. И первое, что с чего начинается, с того, что православная церковь является единственной истинной церковью Иисуса Христа, а не каким-то другим другой церковью. Это официальное учение нашей церкви, понимаете? То есть о каком можно говорить учении экуменизма в данной ситуации? Неправда. В смысле учения никакой правды здесь нет. Понимаете? Если какой-то человек отдельный, епископ, священник, мирянин, да, там, богослов, не богослов, неважно, начинает излагать некие вещи, противоречащие официальной доктрине, разве можно официальную церковь в этом обвинить? Например, да?
Какие-то случаи там.
Ну, вот, например, священник какой-то, например, там начнет там, или какой-то священник начнет там да. говорить какую-то чушь нести, да?
Да?
Вот. Разве виновата официальная церковь в этом?
Вот он на это
нет,
играется.
Нет. Да. Вот. Да. Дело в том, что, например, учение церкви оно определяется чем? Официальными документами. Ну как, а как мы иначе поймем? Как ведь? Это тема, оно официально, что здесь как бы уже не частное мнение какое-то, да, не частная лавочка, да, не частное рассуждение какого-то отдельного человека, субъекта, да, а идет это мне общее мнение Вселенской Церкви. Вот это называется принцип отношения к инославию. Они есть. Они совершенно четко изложены. А они, любой желающий может, на сайте Моспатрула, с ними ознакомиться. Они совершенно справедливы, и действительно, церковь, безусловно, признается единственной церковью, считает, что другие церкви, они там другие религиозные общества и так далее, они рим-католичество, англиканство, протестантизм и так далее, они отпадшие от церкви сообщества. И чтобы вернуться, им необходимо отказаться от лжеучений. Справедливое это учение? Оно полностью соответствует Священному Писанию, так ведь? Так, потому что единая вера, один крещение, Господь, один Господь, который над всеми во всех нас. Чистая и абсолютная правда. Вот, надо ли стремиться к тому, чтобы они объединились? Ну, конечно, надо. Если, простите, человек, мы слышали сегодня в Евангелии, да, как пастырь уходит, оставляя 99 овец незаблудших, да, в горах, уходит искать одну заблудшую, да, овечку. Вот. И, конечно же, безусловно, стремиться к этому мнению необходимо. ну, на понятных каких основаниях, да? Чтобы они покаялись и примирились с церковью. Как у нас регулярно чины пресечения проходят, да? Вот так же, чтобы присоединились церкви и сообщества. Было бы здорово. И такие примеры в истории церкви были. Мы, например, знаем, как были присоединены нестерианские епархии, целые 4 нестерианских епархии полностью в конце 19 века были присоединены. Мы знаем об многочисленных случаях присоединения церкви, целых приходов, целых организаций протестантских, даже сейчас. В 80-90-х годах, да, в 2000-х годах в Америке, например, к православной церкви снились несколько десятков протестантских сект целиком. Здорово это? Здорово, так? Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Согласны с волей Божьей? Согласны, так ведь? Вот. Это просто очевидный момент, потому что иначе мы получается, что мы получаемся врагами Христовыми, мы получаемся не хотим спасения заблуждающихся. Вот. Теперь, что касается соединить все веры в одну религию или, по крайней мере, духовных примирений. Соединить все веры в одну религию ни в одном документе у нас не написано. И более того, я даже такие представления, собственно говоря, не слышал, чтобы такие представления кто-то публично выражал. Понимаете, да? То есть получается, что на самом деле это наговаривание лжи на целую церковь, что совсем хорошим не может быть названо, так вот? Называется клеветой, по-русски говоря. Клеветать на целую церковь – это очень даже рискованное дело, занятие, понимаете? Вот. Но дальше возражение, оно имеет некоторое под собой дальнейший пункт возражения, он имеет под собой некое основание. В рамках этого движения совершаются совместные молитвы с еретиками, и чьи присутствуют на православном богослужении, при этом нарушаются 45-е, 46-е, 65-е апостольские правила, 33-е, 34-е, 32-е, 33-е, 37-е правила Житейского собора. А по поводу совместных молитв с еретиками. Безусловно, если мы обратимся к корпусу церковных канонов, церковный канон запрещает совместные молитвы с людьми, отлученными от церковного общения. Как говорит 10-й правило святых апостолов, если кто с отлученным даже в дому помолится, да будет и сам отлучен. Вот. И по церковным канонам, безусловно, молиться совместно с еретиками, служить вместе с ними абсолютно недопустимо. Собственно, об этом же говорится собор 2000 года, который говорит, что недопустима практика совместного богослужения вместе с инославными. При этом, к сожалению, существуют лукавые уловки. Говорят, что нельзя совершать Евхаристию вместе с еретиками, что действительно никто не делает, а кто делает, то очень быстро получает наказание. Вы уже знаете, знаменитая была история, когда Ахимат Зенон, знаменитый иконописец, да, он служил вместе с католиками. За это было запрещено служение вместе со всеми братьями своего монастыря, которые вместе с ним участвовали в этом совместном богослужении. Вот, до покаяния. Вот. И это, то есть, пример, который, опять-таки, происходит сейчас уже на наших глазах. Вот. Но часто начинают пытаться оправдывать правила, нарушение правил, что там нужно помолиться с еретиками так, в частной молитве или молебен вместе совершить. Церковь не разрешает, безусловно, совместные молебны. Что значит совместные молебны? Когда представители двух организации, да, то есть православной церкви другой какой-то конфессии, вместе участвуют в богослужении, вместе молятся, в том смысле, что они сослужат. Примеры таких сослужений, к сожалению, раньше были, в 60-70-х годах, они были в Москве очень распространены, не только в Москве, но и в многих других местах. Связано это было действительно с тем, что было такое наивное мнение у многих епископов тогда, что перед лицом воинствующего безбожия христиане и христиане смогут быстро объединиться, преодолев там те разделения, которых разделяют. Что вот объединение, оно вот-вот совершится. Там митрополит Никодим, например, об этом думал, да, Ротов знаменитый. Вот. Но это, как выяснилось, и не могло по-другому быть, это казалось ложью. Потому что ересь, это грех ума, он не преодолевается никаким совместным врагом. Понимаете, да? Никакой совместный враг в лице безбожия не может объединить людей. Потому что ересь, это дьявольская болезнь, которая разлагает человека, если он от нее не отречется. И вот и тогда эта практика была распространена. Как вы оцените? Канонически. Церковные каноны говорят, что если епископ молится совместно с еретиками, он должен быть отлучен, а мирянин отлучен, ему должно быть запрещено причащаться. Что значит отлучен? То есть запрещен служение должен быть епископ. Опять-таки, кем запрещен? По факту ее должен запрещен быть? Нет, для этого должен быть собран церковный суд, который определяет меру наказания. Это принцип вообще любого действия, любого канона. Но это существует правило. Кто святую Четыридесятницу не постится, не будучи больным, а епископ или клирик, да будет лишен сана, а мирянин, да будет отлучен от причастия. Это церковное правило святых апостолов, да, которые грозят отлучение от причастия тому, кто нас нарушает святой Великий пост. Можем ли мы сказать, что человек отлучен от причастия по факту того, что нарушил Великий пост? Нет. Случается, что причастие человека решением церковного суда, ну или там решением священника того же самого, которое рассматривает меру виновности, меру знаний, так? А вынужденность меры там, да, снисхождение, нисхождение. То есть цель канонов какая? Цель канонов определить грех, а цель епископского суда применить данный канон. Понимаете, да? А каноны, как и законы, сами по себе не действуют. Точно так же, как у нас существует уголовный кодекс, да, ну, в юридическом пространстве. Да? Он же не работает сам по себе. Он же не бросается никуда, на кого там сам уголовный кодекс в тюрьму не сажает. В тюрьму сажает не уголовный кодекс, а что? А сажает в тюрьму суд, да, который применяет его в большей мере или меньшей мере, в зависимости от того, как человек там нарушил закон. Вот, свечающих садится, там, очищающих садится, все это учитывается. Точно так же существует церковный суд в церкви. И именно он должен оценивать решение по поводу данного греха. Является ли грехом совместная молитва с еретиками? Вот такие, которые сказал, совместное богослужение. Да, являются. Вот, безусловно, они являются грехом. Лишен ли благодати епископ по факту совершения этого греха? Да нет, не лишен. Потому что здесь какая разница? Ну, человек согрешил вот этим грехом. Или человек согрешил там грехом блуда, или человек согрешил грехом пьянства. Да? Я сейчас перечисляю грехи, которые влекут с собой лишение сана, так? Или человек согрешил грехом там, не знаю, убийства, там, невольное убийство, там, да, например, на дороге сбил кого-то. Человек все равно лишается сана не по факту, а именно решение церковного суда. Для вот церковного суда существует. И это связано еще и с тем, что, собственно говоря, таким образом в церкви прекращается всякая такая замечательная штука, наименуемая вседозвольностью. То есть иначе можно любой желающий мог бы сказать так. Представьте, например, человек набедокурил, священник набедокурил, а епископ у него до этого, к примеру, там, совместно молился с еретиками. И тогда человек скажет, а чего его будут слушать? Да он с еретиками молился, он уже безблагодатный. Поэтому я как блудил, блудить и буду, да? Понимаете, да? Он меня сам решить не может. Понятно, да? Чтобы предотвратить такие безобразия, церковь установила четко, что и епископ, и священник, и мирянин, да? Все люди, без исключения, православные христиане, они подсудны церковному суду, который, собственно, определяет меру церковного наказания для каждого человека за конкретное преступление в каждом конкретном случае, а не вообще всегда. Говорить, что в церкви такого не было, да нет, в церкви грехи были всегда. Вы знаете, что церковь никогда на земле, в земной части церкви никогда не обладала абсолютной святостью. То есть понятно, в церкви были грешники всегда. Во времена апостолов, среди апостолов был Иуда, да? Во времена апостольской церкви были Анания и Сапфира, да, которые решили обмануть Святого Духа, помните, да? Чем за них закончилось? Был кровосмесник, который жил с мачехой, как с женой. Были еретики, которых апостол обличал и так далее. То есть были самые различные своры, свары и так далее. И грехи в церкви были всегда. Это естественно, потому что в духовной брани бывают всегда падшие, так? Как и бывает выигравшие сражения. Церковь воинствующая. Именно поэтому для нас неудивительно наличие падших в грех. Но для нас сам все грех является поводом лишь молитвы о данном человеке. Для кого? Для мирян у нас, да? Или для священников. С целью, чтобы человек обратился к познанию истины. Другое дело епископ. Епископ уже, который участвует в церковном суде, он может и должен, в случае подсудности ему, да, данного клирика, к примеру, уже применять каноны в согласии с церковным правилом.